Сердца и руки. В Денвере Балтиморский экспресс брали с бою. В одном из вагонов удобно и даже с комфортом, как свойственно бывалым пассажирам, устроилась очень хорошенькая, изысканно одетая девушка. Среди тех, кто только что сел в поезд, были двое, оба молодые, один красивый, с дерзким открытым лицом и такой же палаткой, другой озабоченный, угрюмый, грузноватого телосложения, просто одетый. Они были пристегнуты друг к другу наручниками. Двое двинулись по вагону, где незанятой оставалась лишь скамья напротив хорошенькой пассажирки. Сюда, к ней лицом, но против движения поезда и сели неразлучные двое. Взгляд девушки чужой, равнодушный, скользнул по ним мимоходом. И вдруг на ее лице расцвела прелестная улыбка, круглые щеки зарделись нежным румянцем. Она протянула вперед маленькую руку в серой перчатке. Первые же звуки ее голоса, грудного, мелодичного и уверенного, возвестили о том, что, когда его владелица говорит, ее слушают, и она к этому привыкла. «Что ж, мистер Истон, если вам угодно, чтобы я заговорила первой, извольте. Вы нарочно не узнаете старых друзей, если встречаетесь с ними на Западе?» Услышав ее голос, тот, что помоложе, встрепенулся и секунду помедлил, как бы преодолевая легкое замешательство, но тут же справился с собой и схватил левой рукой протянутую руку. «Как не узнать?» — сказал он со смешкой. «Мисс Фэрчайлд, прошу извинить, что здоровый с левой рукой, правая в настоящую минуту занята другим». Он чуть приподнял правую руку с скомканным блестящим браслетом на запястье с левой рукой его спутника. Радость в глазах девушки медленно угасла, сменяясь ужасом и недоумением. Румянец сошел с ее щек. Рот приоткрылся, огорченный и разочарован. Истон, словно наблюдая что-то забавное, коротко засмеялся и собрался было заговорить опять, но его опередил второй. Все это время острые и смышленые глаза угрюмого пассажира из-под тишка следили за выражением ее лица. «Вы уж простите, мисс, что я к вам обращаюсь, только я вижу, вы знакомы с шерифом. Так, может быть, просили бы, пусть замолвит за меня словечко, когда прибудет в тюрьму. Он вам не откажет, а мне все же будет послабление. Он ведь сажать меня везет в Ливенорт на 7 лет за подлог».
«Ах, вот что!» — сказала пассажирка, глубоко вздохнув, и лицо ее опять прозовело. «Вот чем вы тут занимаетесь? Стали шерифом?»
«Мисс Фэрчайлд, милая, надо же мне было чем-то заняться», — спокойно сказал Истон. «Деньги имеют свойство улетучиваться сами по себе. А за теми, с кем вы и я водили знакомство в Вашингтоне, без денег не угнаться. Повернулся случай на Западе, вот я и... Конечно, шерифу далековато до посла, но все же...»
«А посол у нас больше не бывает», — живостью отзвалась девушка. «И незачем ему вообще было к нам ездить, вы могли бы знать это? Ну, а вы теперь, значит, заправский герой Дикого Запада? Скачете верхом, стреляете, и на каждом шагу вас подстерегают опасности? Да, в Вашингтоне живут по-другому. А вас там многим не хватало в кругу старых знакомых».
Глаза девушки, чуть расширяясь, снова зачарованно устремились к сверкающим наручникам. «Вы насчет них не сомневайтесь, мисс», — сказал второй. «Шерифы всегда пристегивают к себе арестантов наручниками, чтобы не сбежали. Мистер Истон свое дело знает».
«Скоро ли вас ждать обратно в Вашингтон?» — спросила пассажирка.
— «Боюсь, что не скоро», — сказал Истон. — «Видно, кончились для меня беззаботные деньки».
«Мне страшно нравится на Западе, без всякой связи с предыдущим», — сказала девушка. Глаза у нее мягко светились. Она отвела их к вагонному окну. Она заговорила прямо и просто, без гладких оборотов, предписанных воспитанием и правилами хорошего тона. «Мы с мамой прожили это лето в Денвере. Неделю назад она уехала домой, потому что прихворнул отец. Я прекрасно могла бы жить на Западе. По-моему, здешний воздух очень полезен для здоровья. И ведь не в деньгах счастье. Но некоторые люди такие глупые и так все неверно понимают.
— Послушайте, это нечестно, начальник, — ворчливо сказал угрюмый. — У меня вся глотка пересохла, и курить охота с утра. Неужели еще не наговорились? Взяли бы да отвели человека в вагон для курящих. Помираю без трубки.
Скованные друг с другом путники поднялись, и на лице у Истона появилась прежняя ленивая усмешка.
— Грех отказать в такой просьбе, — сказал он беспечно. — Нет лучше друга у обездоленных, чем табачок. — До свидания, мисс Фэрчайлд. Ничего не поделаешь. Служба.
Он подал ей руку на прощание. — Так жаль, что вы не на восток, — сказала она, вновь облачаясь в латы воспитания и хорошего тона. — Но вам, очевидно, никак нельзя не ехать в Ливиан-Уорд.
— Да, — сказал Истон, — никак нельзя.
И двое стали бочком пробираться вдоль прохода к вагону для курящих. Два пассажира с соседней скамьи слышали почти весь разговор. Один сказал: «Душевный малый этот шериф. Здесь, на Западе, попадается славный народ».
«А не молод он для эткой должности?» — спросил второй.
«Почему молод?» — воскликнул первый. «По-моему...»
«Постойте! Да разве вы не поняли? Ну, подумайте сами, какой же шериф пристегнет арестованного к своей правой руке».